Шалом Раха. Сегодня мы продолжим наше увлекательное путешествие через жизнь. И мы хотим уделить внимание на некоторые аспекты, которые, с одной стороны, могут очень помешать. И если мы их по-настоящему поймем более в глубине, они нам, наоборот, помогут. Начнем с того, что мы говорили о разных возвышенных целях, о ценностях, как, например, тфила, молитва. Мы говорили, что мы не сможем ничего достичь без того, что мы обращаемся к Творцу, мы просим у Него. Мы говорили о том, что дибур, наша речь, мы должны понимать, что наша тфила, наша молитва будет только вот эта сила, эта связь с Творцом, когда мы тоже будем обращать внимание на нашу речь. Мы также говорили о бетахоне, эмуна, о вере, о уповании на Творца, и что насколько это должно быть частью меня, частью моей жизни. Иногда человек, когда начинает работать над этими вещами, это должно стать повседневной рутиной, это что-то, что я стараюсь улучшить, стараюсь продвинуться. И часто человек в какой-то момент чувствует, что он не продвигается. Он чувствует, что он постоянно делает те же ошибки, он постоянно как-то видит, что его внутреннее состояние, оно не соответствует тому, что он действительно я хочу от себя. Это не соответствует этим целям, которые я поставил себе. Очень часто у людей, которые начали соблюдать мицвот, вернулись к иудаизму в зрелом возрасте, они вначале есть огромнейшее вдохновление, если человек вдруг начинает видеть, что в его жизнь наполняется смыслом. Он понимает, что повседневность, его рутина, опять же, мицвот, это шаббат, это кашрут, это брахот, это его жизнь полностью изменяется, он начинает учиться. Это в какой-то момент приходит к стагнации, приходит какое-то остановление. Он видит, что он достигает уже, он уже соблюдает все, он уже полностью старается себя интегрировать в это общество, и он, его мицвот уже, не, у них нет такая свежесть, такое вдохновление, как такой энтузиазм в начале. И он чувствует, что он не продвигается. Я уже все стало частью этой, опять же, это рутина, и уже нету такого вдохновления, которое было в начале. И человек чувствует, что я застыл, я не продвигаюсь дальше. Более того, это не просто, что я не продвигаюсь, я наоборот, я чувствую, что я не делаю то, что от меня ожидается. Я не живу тем идеалами, в которых я верю. И это часто может повлиять на то, что у меня будет отчаяние, у меня будет такое чувство, что я, опять же, вот эта стагнация, вот это вот тупик. И здесь Рабби Исраэль Саланта в своих письмах, он пишет об этом. Он пишет о учебе мусара, о учебе, когда человек старается работать над своими качествами, и он видит, что в каком-то момент он не сдвигает, ему кажется, что он на том же месте, даже хуже, он видит, что у него все больше и больше этих качеств, которых он должен изменить, улучшить себя, и он, это не происходит. Он пишет так, что «ал и по либо», чтобы твое сердце не падало. И не впадать в вот этот иуш, безнадежность, отчаяние. Потому что каждая учеба, каждое слово, каждая идея, которую ты сталкиваешься, которую ты слышишь, и ты стараешься как-то ее понять, это «да» делает отпечаток над моей душой. Это постоянно делает небольшое изменение в себе. Я не вижу это. Это очень-очень тонкое, очень-очень плавное изменение. И если человек до этого не умел читать, теперь он начался читать. До этого он не знал благословения, он теперь говорит благословение. Он не знает, что такое шаббат, теперь он соблюдает шаббат. Это огромнейшее изменение. Человек видит, насколько он до этого это не делал, сейчас он видит. После того, как он уже достиг какого-то уровня, он думает, что уже нет этих главных, таких фундаментальных изменений, таких огромных шагов вперед. На самом деле, каждый раз, что он учит что-то, он старается понять, он старается углубиться в что-то, в какие-то идеи, какие-то, опять же, свои качества, это постоянно делает какой-то отпечаток на мне. Это постоянно меня куда-то продвигает. Это очень маленький отпечаток. Сантра пишет в двух местах. В другом месте, именно это он говорит, что это как вода, как капельки воды, которые падают на камень, так же мы совершенно не видно, чтобы что-то произошло. Но на самом деле, если мы будем ждать достаточно много времени, мы увидим, что действительно там будет огромные изменения. Это всем напоминает Раби Акиву. Возможно, мы говорили об этом, но это очень красивая идея, что где в первый раз в Торе мы видим слово «ша'а». «Ша'а». «Ша'а» — это обычно переводится «час», «ма-ша'а» — это «сколько времени». В Торе первый раз, когда используется это слово, обычно Вильнский Гаон говорит нам, что это говорит нам о сути, о сущности этого слова. Первый раз, когда в Торе мы видим это слово, это Берешит, в самом начале, «Вело ша'а», и Ашем не повернулся к Корбану, к приношениям Каина. Он принимает то приношение, которое приносит ему Хевель, к Каину он не поворачивается. Имеется в виду, что ша'а — это человек, это кто-то, кто поворачивается, он изменяет что-то. Поэтому видно, ша'а — время, оно постоянно двигается, оно постоянно переворачивается, постоянно идет дальше. В Геморе сказано несколько раз, что когда какой-то человек делал какой-то подвиг, какое-то очень большое изменение в себе, то о нем было сказано «Еш коне оляму биша ахас». Есть кто-то, кто коне, кто получил, кто заслужил оляму, следующий мир, в одну секунду, в один момент, в одно движение. Это люди, которые сделали или чего они раскаялись о чем-то, или они сделали какой-то подвиг, они в один момент заслужили следующий мир. Это выражение «Еш коне олам бешахас», первые буквы его — это Акива. Именно Раби Акива, когда он пошел учиться, он оставил свою жену, он действительно сказал, что я начну с самого начала. Он отправляется туда, он сидит там в хейдере, в начальном классе с мальчиками, которые только начинают учить алфавит. Так он через некоторое время он приходит в отчаяние. Он говорит, что это не для меня. Он возвращается, по пути он видит, как всем известно, как вода падает на камень. И он говорит, что если вода может изменить камень, то Тора, которая как огонь, она сможет изменить мое сердце. Вот это вот ша, что Раби Акива повернулся. Он повернулся, и он увидел это, и он задумался об этом. Это «Еш Раби Акива», это «Акива», это слово «Еш койна оляма бешахас», тем, что повернулся и задумался. О чем, что увидел Раби Акива? Именно этот концепт. Он увидел, что сначала наверняка он пошел, наверняка он перегнал всех этих мальчиков. В какой-то момент он уже знал все, но потом он увидел, что есть какая-то стагнация, есть какой-то он уже видит, что нет никакого прогресса. И здесь он видит, что да, это есть прогресс, это видит, что эти маленькие капельки, которые постоянно капают, они, да, приводят к очень большим изменениям. И поэтому он возвращается, надо себе представить, кто такой Раби Акива. Раби Акива ему 40 лет, когда он начинает учиться. За следующие 80 лет он становится главным преподавателем, главной передачей устной Торы. Это тот, кто, когда Моше Рабейну видит, о чем он показывает Раби Акиву, Моше Рабейну спрашивает, почему, если есть такой человек, как Раби Акива, почему ты дал Тору мне? Имеется в виду, что Раби Акива и Моше Рабейну — это две части, это устная и письменная Тора. Это кто-то, кто достиг самого великого, его ученики, 5 учеников, Раби Мейр, Раби Иуда, Раби Шимон, Раби Йоси, Раби Элиэзер. Это главное, это весь Талмуд был построен только от Раби Акива. Он начинает 40 лет, и он готов остановиться. Он уже возвращается назад. И что ему его спасает, что он поворачивается? Он задумывается именно об этой идее, что да, я могу, я не вижу больших уже изменений, я не вижу уже каких-то огромных шагов, каких-то фундаментальных, каких-то действительно огромнейших изменений, но на самом деле они есть. На самом деле они просто по-другому, они более тонкие, они более мягкие. И это продолжается, продолжается, он возвращается, и он становится как праотцом устной Торы. Раволбе в своей книге «Алишор» он объясняет очень красиво этот парадокс, что когда человек садится, он говорит о подсознании, тетакара. Я помню, когда я учился в Ишиват Мир, то Рав Волбе, он приходил каждые 2 недели, и он именно говорил о подсознании. Он даже перевел это на английский, чтобы точно все поняли, о чем он говорит. Там он приводил пример про одного Талмид Хохама, про одного Рава, у которого есть сын, и также у него есть ученик. Его сын, он, к сожалению, очень далек от Торы, он ничего не соблюдает, он ничего не делает. Он, наоборот, он делает все против воли Ашема, против своего отца. И с другой стороны, этот ученик, он полностью идет по стопам этого Рава, он все соблюдает и так далее. И сказал Рав Волбе, что когда в середине ночи будет костер, в этом доме будет огонь, будет пожар, то очень вероятно, что этот Рав, он побежит спасать своего сына. Хотя это что-то, это показывает, это наше подсознание. Это что-то, что внутри, это гораздо более глубоко, чем какой-то инстинкт или рефлекс. Это что-то, что является частью нас, и что надо посмотреть, насколько это правильно, насколько это... И стараться это очень тяжело изменить. В подсознании, говорит Рав Волбе, значит, есть очень интересный парадокс, то, что бывает с нами. Мы начинаем учить что-то, мы начинаем работать над собой, мы хотим, чтобы наша тфила, наша молитва, наши слова, наша речь, наша эмуна, наша вера, упование были на очень высоком уровне. И мы стараемся, мы думаем, это учим, и мы видим, что это насколько это далеко от этого идеала, насколько мы далеко от этой цели. Видим, что мы спотыкаемся здесь, и там, и сям. И нам кажется, что плохо, выглядит все плохо. Это юж, это отчаяние. На самом деле, он объясняет то, что Рабби Саласантра говорит, что говорит Рав Волбе, что в тот момент, когда я начинаю что-то учить, начинаю углубляться в Тору, то это открывает во мне, я начинаю понимать, что у меня внутри. Я начинаю понимать, какие у меня изъяны, где мне нужно, на чем мне нужно работать. И это начинает этим, то, что я это изучаю, это уже начинает поправлять это начинает уже это улучшать, это начинает уже, я начинаю замечать эти вещи. И парадокс является в том, что до этого другой человек, который над собой не работает, он не видит этого, он не видит этих изъянов, он не видит этих проблем. И кажется, с одной стороны, что человек себя чувствует легче, ему проще жить. Но на самом деле, каждой этой учебой, каждым этим углублением, каждое, что я окунаю в Тору, это постоянно, вот эти вот капельки, они постоянно улучшают меня, они постоянно изменяют меня в лучшую сторону. И человек, который это делает, ему кажется, что он хуже всех. Ему кажется, что он насколько далек от совершенства. На самом деле он постоянно себя улучшает, постоянно растет. Он растет, он выше всех тех вокруг него. Но он должен понимать, как это работает. Он может понимать, он может этим сломаться, он может впасть в отчаяние. Он, если он не понимает, как это учить, как это работает, он может подумать, что это безнадежно, он видит все больше и больше, чем больше он копает, тем больше он открывает в себе, тем больше он узнает, к чему нужно стремиться, тем больше он видит, насколько ему далеко. На самом деле нет. Он постоянно себя привлекает, он приближает к этому, он постоянно растет. Это капельки, они капают, они постоянно его изменяют. Поэтому это очень важно это понимать. Вчера, когда мы давали аудиошиур про... Мы говорили о кедуше бет-кнессет, о святости синагоги, о святости места. Мы учимся, что если это место, которое сделано для молитвы и для Торы, то наше поведение должно соответствовать этому, должно как наша речь, что мы делаем, что мы смотрим, что мы приносим туда. Она должна быть совершенно по-другому. И вчера мы давали об этом урок. И сегодня, когда я был в синагоге, я чувствовал, у меня начали быть сомнения. Я что-то сказал, может быть, нужно было это сказать вне синагоги, можно было это вообще не говорить. И я начал как бы сомневаться, говорю, что мы только что вчера об этом преподавали, мы только что об этом углубились в это, и на следующий день я не соответствую тому, о чем мы говорим, это не соответствует, мое поведение не соответствует о тех же законах, о тех же целях, которые мы себе ставим. И на самом деле это этот концепт, что когда мы начинаем обращать внимание на это, мы начинаем быть более чувствительным к этому, то это показывает действительно, что еще есть над чем работать. Но это мы уже на шаг дальше, чем до этого. Если до этого у нас это происходит, и мы не обращаем на это внимания, мы просто идем дальше, мы просто бежим, то сейчас мы уже обращаем на это внимание, это уже показывает, что мы дальше. Это не повод к отчаянию, к расстройству, а наоборот. Это первая вещь, которую мы хотели поговорить. Вторая тоже это вещь, которая может нас остановить, и если мы это поймем глубже, это поможет нам преодолеть много барьеров. Вильнский Гоэн пишет, что Яцерара, вот эта вот сила зла, которая внутри каждого человека, и которая цель разрушить нас, она использует часто особое орудие, это сделать из аверот, из плохих вещей, из плохих действий, что, как мицва. Она говорит, что на самом деле пойти рассказать плохое об этом человеке — это огромнейшая мицва, это лучшее, что можно сделать. Потому что все бы знали, что насколько он плохой, насколько нужно от него отгородиться. И это на самом деле, это действительно бывает иногда так, но в этом случае нет. Но Яцераран использует это оружие, он говорит, что это мицва, на самом деле это ужасная вещь. Нужно кого-то опозорить перед всеми, чтобы опять же показать, насколько это плохой человек. Или наша еда, также Вильнский Гон говорит, что мы будем кушать даже в шаббат, в йом-тов, мы будем кушать гораздо больше, чем нам это нужно, чтобы дать силы. И опять же, Яцера говорит, это же мицва, это же прекрасно, это же нужно наслаждаться, это праздник. Поэтому очень часто она... Особенно люди, которые находятся уже на каком-то уровне, то Яцера ей сложно действительно взять человека и заставить его сделать что-то полностью неправильное. Поэтому она одевает эти плохие вещи, она одевает их в одежду мицвот, заповедей, она их украшает, и она изменяет это она манипулирует наше воображение, нашу фантазию, и она думает, нам кажется, что это хорошо, что на самом деле это именно то, что Ашем от нас хочет. В Шаббат, в Талмуде Шаббат, Айн-Хей, это 75а, сказано, что Шохет, тот, кто резник, тот, кто зарезает животное, он хаяв, он нарушает Шаббат. Какая из малахот, какая из действий он нарушает, это цовеа, он красит. Он что-то изменяет. Так как нужно, чтобы кровь вышла на животное, чтобы видно было, что это здоровое животное, поэтому это считается, что это цовеа. Он красит эту шкуру. Балшемтов говорят, что он объяснил эту гемару больше в то направление, о чем мы сейчас говорим, как друж. Он говорит, что шохет — это тот, кто зарезает. Это Яцерара, это наше вот это зло. Это также одно и то же, что кто Малаха Мавет, это ангел смерти. Он шохет, он нас старается зарезать. Да? Он старается зарезать каждого человека душу, он старается ее отрезать от человека, чтобы она не смогла дойти до совершенства, для чего мы здесь. Этот шохет, он хаяв, он виноват, потому что он цовея, он перекрашивает. Он берет авирот, он берет грехи, он берет плохие вещи, он их красит, он их украшает, и теперь из них становится мицвот. Это то, что он делает, чтобы манипулировать нас. Он делает это, чтобы дать нам эту иллюзию, что это на самом деле то, что Ашем хочет от нас. Есть один раввин, который с очень отличным чувством юмора. Он рассказывал один раз о себе, что он говорит, что есть диабет, да, есть диабет, это у человека рождается с этим, или он говорит, что он потихоньку приобретает его, он говорит, что он не родился, он действительно долго работал, чтобы действительно он всеми своими силами, годами, этот диабет поднимался, пока ему уже это было стало совершенно опасно для его жизни. И когда ему предлагают, он рассказывает, мне предлагают какие-то сладости, какие-то пироги и так далее, то я спрашиваю их, это действительно за это стоит умереть? Да, как бы, в моем ситуации это уже опасно для жизни. Стоит для этого умереть? Он говорит, действительно, мне уже не раз сказали, что да. Что да. Он говорит, и я должен только отметить, что только один раз, может быть, два раза они были правы. Да, как бы это вот эта иллюзия, это вот это, насчет еды это очень легко понять. Это человек начинает, думает, что это как бы доставит ему такое огромное удовольствие, когда это уже у меня в руках, и потом это у меня во рту, и потом у меня в животе, это уже проходит. Значит, вот этот цовея, этот аспект, что яцерара нас украшает, что-то украшает, она что-то, чтобы нас заразить, и изменяет действительно настоящую картину, мы видим в Сейфе Шмуэль. В книге Шмуэль рассказывается, в Шмуэль Алеф, Шмуэль 1, говорится о том в 24 главе, как Шауль, царь Шауль, он бежит за, он гонится за Давидом, который уже по пути стать следующим царем. И в один момент Шауль, он заходит в пещеру, где скрывается Давид со своими приближенными. И в этот момент Шауль находится один. Он ищет место, где быть наедине, скромное место. И в этот момент приближенные Давида обращаются к нему. И они говорят, смотри, вот, Ашем дает тебе шанс покончить с твоим врагом. Вот я предаю день, о котором говорил тебе Ашем. Вот я предаю врага твоего в руки твои. Сделаешь с ним, что захочешь. Они обращаются к Давиду, говорят, вот это твой шанс. Наконец-то, Шауль, он один, ты можешь войти туда, ты можешь его убить, он гонится за тобой. На что Давид Амелах не отвечает. Он проходит туда. Он крадется за Шаулем. Сказано, что скромность Шауля была в том, что он не просто искал место, где его никто не видит, да, так как ему нужно было как уборная, как сказать. Да, и он зашел в пещеру за пещерой. Давид Амелах, он крадется за ним. И в тот момент у него действительно есть шанс его убить. И сказано, что он... Вот. Он сказал, вот я предаю. И стал Давид и тайком отрезал край плаща Шауля. И после этого, и было после этого, больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Шауля. Сказал он людям своим, не приведи Ашем, чтобы сделал я такое господину моему Шаулю, помазаннику Ашем. Он царь, он был избран Ашем Творцом, чтобы наложил я руку мою на него, ибо он помазанник Творца. И сдержал Давид людей своих этими словами и не дал им восстать на Шауля. Окей. Что тут происходит? Спрашивает Альших. Альших Акодеш спрашивает. Если Давид Амелах знал, что он не собирается, он не может помазанник Творца Шауль, то нужно было им сказать. Действительно, вы думаете, что я сейчас пойду его убью? Нет, это Шауль, это избранный царь Ашемом, поэтому нет никакого причины, никакого шанса, чтобы я его убил. Нет, он крадется туда, он отрезает кусочек. Только после этого он возвращается и объясняет своей команде, своим людям, что нет, это мы не будем его убивать, он сдерживает их, хотя это действительно постоянная опасность, он находится в постоянной опасности. Шауль со всей своей армией, он гонится за ним, чтобы их всех уничтожить. Что произошло с Давидом Амелахом? Что было сначала, что было сейчас? Объясняет Альших потрясающую вещь. Он говорит, у Давида Амелаха была дилемма. С одной стороны, действительно, Шауль, он родев. То, что ему сказали, он родев, он за тобой гонится, чтобы тебя убить. Закон, когда человек гонится за тобой, чтобы убить, то должен встать и можешь идти как самозащита и убить его до того, как он сделал то, что он хочет. Как шестидневная война. Надо часть то, что спасти свою жизнь, это в том, что пойти и обезвредить твоего врага, который нападает на тебя. У Давида Амелаха дилемма. Действительно это так. У меня действительно митцва, заповедь, обязательство пойти и убить Шауля. Или нет, на самом деле это не то, что Ашем от меня хочет. Это нельзя делать. Шауль, он избран Творцом, он думает, что я угроза для него, и поэтому он делает все правильно, тем, что он гонится за мной, и я не должен его трогать. Давид Амелах делает тест, он делает испытание. Он идет, он отрезает от него кусочек его материала, и он смотрит, как его тело, как его душа отреагирует на это. И здесь написано, и он встал, Давид, и таком отрезал край Мила Шауля. И следующий пасук, и было после этого больно стало сердцу Давида. Сказано, что у него был его ваях лев Давид, его сердце было ранено. Поэтому Давид Амелах сказал, что я проверил на своей душе, на своем теле. Я как оно отреагирует. У него и уровень его тела был настолько, что он был чувствителен, что правильно или что нет. И он говорит, что видишь, если уже на то, что отрезать кусочек его материала, его одежды, уже я реагирую так, конечно, это не воля Творца. Если убить его, это точно не воля Творца. Поэтому он приходит к этому заключению, что это неправильно. Это Ецарара ему говорит, что нужно его убить. На самом деле это не так. Потом возвращается и говорит, нет, Халил, он говорит, Хас вошел, не дай Бог, чтобы я сделал такую вещь, что убить помазанника Творца. Это дает нам надежду. Имеется в виду, что объясняют Рав Йосеф Алба, Викрим и Малбим тоже это объясняют в этом месте. Говорят, что наше тело, нам заложена душа. А душа настолько имеет огромную силу. Этот концепт, что даже у евреев все понимают, что есть совесть. Это именно вот это вот, что каждый из нас понимает где-то внутри, что правильно или что нет. И мы видим это, мы должны только освободиться, мы должны вот это открыть и почувствовать это. Это то, что Давид Амелех сделал. Он проверил себя, и он говорит, что нет, это не так. Это не то, что Ашем от меня хочет. Мы видим это в Тейлим, в другом месте тоже, это Тейлим 16, пасук 7. Что сказано, что Давид Амелех говорит, Ашем, я благословляю тебя, который советовал мне, ты мне дал совет. Как ты мне дал этот совет? И ночами наставляли меня почки мои. Да, яцни, афлайлос и сруникли осы. Они, мои почки, они давали мне мусар, они воспитывали меня, они мне показали, что правильно. Сказано, что в почках это яйца, это совет находится, это то, что нас движет в правильное направление. Имеется в виду, что у нас заложено прямо в нашем теле. В нашем теле заложено это, и человек чувствует, куда, что действительно правильно. Потому что каждый человек, который уже на каком-то находится уровне, я уверен, что все, кто слушает это, они уже видят в себе, что мы действительно должны только остановиться и послушать себя, и послушать себя, увидеть, какое направление нам нужно идти. Действительно, это то, что от меня хочет твориться или нет. И часто эти мицвот, которые кажутся, что действительно это так, особенно какое-то рвение, это не всегда это так. Нужно действительно посмотреть и проверить на себе, куда нам направляться. В Шевет Мусар, также известная книга, там пишется в 25 главе, что решаим, даже злодеи, они млеим, они наполнены харатот, сожалением, как римон, как гранат. В Геморе сказано, что даже у злодеев у них есть мицвот, есть заповеди, как у римона, как у граната. Мы говорили об этом раньше. Здесь сказано немножко по-другому, что у них есть, они полны сожаления, как гранат. Как мы сказали до этого, это тоже здесь подходит, также здесь. У них очень много сожалений. И в каждый момент, когда они делают какую-то неправильную вещь, если они еще не полностью себя отрезали от реальности, у них есть сожаление, у них есть все-таки это неправильно, все-таки это не так. Но это как римон, как гранат. В гранате есть очень много зернышек, они не связаны с друг другом. Также все эти сожаления, почему они не изменяют что-то в этом Раша? Если у него действительно полное сожаление, почему ты не изменишься? Ты неужели хочешь жить всю свою жизнь, чувствуя, что ты делаешь что-то не так? Потому что они остаются они не соединены вместе. Они все полностью отдельны. Они, эти частички, они там я сожалел. Но я не вижу, что они на самом деле это одно целое. И поэтому человек остается там, где он есть. В Коцка Ребе, легендарный Адмор Микоцк, в его доме сказали, что постоянно есть кражи. И много-много из его домочадцев, его семьи, его приближенных сказали, что вот Есть этот хасид, который приезжает. И именно когда он приезжает, тогда они видят, что что-то пропадает. Наверное, это он. Котскареба, он слышал, он видит, что надо уже что-то делать. И он спросил, где он ночует. Он ночью пошел к нему. Он сел около постели. Тот спал. Он подождал там несколько мгновений. Подождал и пошел обратно. И он сказал, что это не он. Он сказал, как, откуда он знает, как это ему помогло узнать и проверить его, что это за проверка. Он сказал очень просто, я был там, я видел, что он спит, как ребенок. Он спит спокойно, полностью такая, никто не ворочается, не мешает ему ничего. Нет, это значит, что он это не ворует, он не вор. Человек, который, он делает, его жизнь, он постоянно все равно будет чувствовать, что что-то не так. И даже во сне это будет его мучить. Еще как приложение этого мы последняя вещь, что Рабицка Лоренц, это известный рав южноамериканской общины, он внук Рабшалзана Ойрбах, рассказывает, что к нему пришел один человек и начал ему жаловаться. У него огромнейшая мудрость, как помочь направить человека. И этот, можно сказать, пациент поделился с ним следующей проблемой. Он говорит, что я просыпаюсь, и весь день с утра до вечера я чувствую подъем и потом падение, подъем, падение. Такое постоянное. Я чувствую недовольство. Я не могу как-то почувствовать себя счастливым. Постоянно меня бросает с одного конца в другой. Я просыпаюсь и говорю, мой Дани, я благодарю Творца, что он возвращает мне душу. Я сразу же нужно помогать детям, я должен всех их одевать, нужно кормить. Я чувствую себя как ганненет, как воспитательница в садике. Как бы, ну вот то, что постоянно вот эти простые вещи, такие банальные вещи, которыми я должен заниматься. Потом иду молиться. О, я молюсь, это потрясающе. Я говорю с Творцом, у меня есть диалог, у меня есть такой шанс, привилегия обратиться со всеми молитвами, со всеми волнами, поблагодарить за все. Потом я иду завтракать, за едой я чувствую, как животное. Я чувствую, я ем, это все как бы настолько материально, настолько низко. Потом я иду на работу, на работе я вообще чувствую себя как лошадь, такая запряженная лошадь, которая должна вести всю свою семью, которая там сидит в телеге, и не говоря уже вообще о всех испытаниях в офисе. Потом у него есть мама, которая очень уже престарелом доме, он должен ходить к ней, он ей постоянно ей помогать, и он чувствует себя как медсестра. И вот эти все вещи, он чувствует, что не доходит до никакой радости, до какой-то шлеймус, до гармонии, до совершенства. Он переживает без какого-либо удовлетворения. Страшное неудовлетворение. Флоренс ответил ему, что от него требуется, это понять, что он постоянно чувствует противоречие. Он постоянно думает, что на самом деле сейчас я делаю то, что какая-то потеря времени, потеря энергии, потеря сил. И Раб Лейб Хасман, известнейший Рош Ишива, Машгиах, он из Хеврон, когда он встретил одного Раб Шоу Швадрон, известного также, еще молодым, Раб Шоу Швадрон сказал ему, что в середине дня он шел по улице со своим ребенком, говорит, ох, жена заболела, жена на работе, ребенок заболел, я не смог пойти учиться, я должен сейчас идти в больницу, в поликлинику с ребенком. Лейб Хасман сказал ему, он начал ему его хвалить, его хлопать по плечам, говорит, такой сход, такая награда тебе досталась, тебе доверен еврейская душа, еврейский ребенок. У тебя есть возможность помочь, у тебя Ашем дал ему, доверил тебе это сокровище. Ты сейчас идешь его, чтобы у него было все хорошо, с его здоровьем, с его учебой. И вся это настолько огромнейшая твоя, этот Раб Шоу Швадрон, мы не говорим о каком-то простом человеке, он чувствовал себя не совсем, он как-то недоволен. Он хотел быть бен-мидрашем, он сейчас хотел изучать что-то Тору, и он чувствовал себя немножко неудовлетворенным, что он Раб Лейб Хасман, он сам, Раб Шоу Швадрон, это пересказывал до конца своей жизни. Говорит, он научил его, что нет, сейчас ты делаешь самое лучшее, что ты можешь сделать. Сейчас ты выполняешь, это Авадат Хашем, это именно служба Творцу. Рав Лоренц добавил, он говорит, что как мы смотрим на первосвященника в храме? Мы смотрим, как будто бы он какой-то резник, бойни, он там зарезает. Как мы смотрим на левиим, которые там поют, они какие-то распевают песенки, да, как куаним, которые должны были убирать всю кровь, все эти места, они уборщики, они дворники. И этот его пациент сказал, что нет, конечно, нет, это же самое великое, что можно сделать в храме у Творца. Говорит, именно это то, что человек должен себе понять. Каждый раз, когда у тебя есть новая шанс, новая стадия, новый период в твоей жизни, в том дне, посмотреть, что это то, что от тебя требуется, это то, что ты сейчас делаешь Авудат Хашем. Шулхан Арух говорит обо всем. Он говорит о молитве, как просыпаться, он говорит о молитве, он говорит о воспитании детей, он говорит о как правильно питаться, как правильно наслаждаться, он говорит о работе. Сразу же симан, продолжение Шулхан Арух, как только человек заканчивает молиться, следующий глава Шулхан Арух, это как он выходит на работу. Он говорит, он посоветовал ему, учи, посмотри, сколько законов, сколько Роцен Ашем, сколько воли Творца кроется во всем том, что ты делаешь. Что проблема, что ты чувствуешь, что у тебя стирот, у тебя противоречие. Ты думаешь, что ты занимаешься чем-то хорошим, духовным и так далее. И потом противоречие этому, потом наоборот, и потом опять туда-обратно. Шон Заман сказал, это тоже связано с Шаббат, что когда человек в Шаббат что-то разрушает, это не считается Малаха Хашува, это не значит, что он что-то сделал. Но когда он разрушает что-то, чтобы построить, тогда это Малаха Хашува, тогда это называется работой, называется каким-то действием. То, что мы здесь, если человек, он делает что-то, он считает непродуктивное, но на самом деле это его приводит к чему-то, тогда это продуктивно. То, что мы здесь, есть очень много в нашей жизни периодов, когда мы думаем, что мы на самом деле это потеря времени, это потеря нашего потенциала и так далее, и так далее. Это нам, опять же, приводит к такому неудовлетворению, отчаянию. И очень важно понять, на самом деле, Шулхан Арух, он соединяет это. Наши психиатры, психологи, они посоветуют человеку делать какой-то хесед, добрые дела. Другому занимайся спортом, другому отдыхай больше. Это все какие-то вещи, которые действительно могут принести какое-то удовольствие. Шулхан Арух, он делает и собирает множество жемчужин нашего дня, нашего времени. Он их делает шаршерет, он их делает одной цепочкой, одним целым. Это то, что очень важно, человек, чтобы достичь какую-то полноценность, совершенствие, мы должны это все соединить. Шулхан Арух, он начинается с Шивиси Ашем Ленегди Сомет, поставь Творца перед тобой постоянно. И последний симан, в самом-самом конце Шулхан Арухаим, Рамо пишет, что Миште Лев, там говорится о Сеудат Пурим, о трапезе Пурим, там он говорит, что человек, его радость, она постоянна. Начинается с Томит, кончается с Томит, как каждый день мы приносили две жертвы Томит, но это говорит, что постоянность, нужно, чтобы была какая-то постоянность, нужно, чтобы была какая-то целая, мы должны из этого сделать цепочку. Если человек делает какие-то хорошие дела там и там, или какие-то удовольствия получает, это может быть какие-то жемчужинки, которые разбросаны. Здесь мы делаем одну цепочку, одну целую. И действительно, у каждого из нас жемчужины, они иногда побольше, иногда поменьше, более красивые, более чистые, да. Но главное, чтобы это было одно целое, одна цепочка, чтобы это было вместе. Поэтому мы должны понять, что мы начали сначала. Мы работаем над собой, мы работаем над нашей речь, наша молитва, наша муна, наша вера, наше упование, хашевато, позитивное мышление. И когда мы видим, что мы еще не достигли цели, это хороший знак. Это именно, что мы уже обращаем на это внимание, мы уже приближаемся к тому, что мы чувствительны к этому. Мы более видим, что эти капельки, они достигли своей цели. Я уже начинаю видеть это. Мне кажется, что я полный недостатков. Это хорошо. Это значит, что я уже на следующем уровне. Я уже принимаюсь. И это постоянно, постоянно меня меняет, постоянно есть плавные движения, есть отпечатки, которые постоянно на меня поднимают выше. Мы сказали, что кроется в нас огромнейший вот этот потенциал, эта душа, которая нам подскажет, как правильно вести. Не поддаваться этим иллюзиям, когда Ицарара нам постоянно пытается манипулировать наше воображение и сделать из плохих вещей хорошие. Нет, у нас есть душа, у нас есть что-то, что мы должны прислушаться. После Песах сейчас у нас чувствуется тоже, что вот это мы убрали этот хамец, который мы очистили не только свой дом, но тоже себя. У нас есть какой-то больше кислорода, у нас больше какой-то связи с чистотой, с ясностью. И именно это помогает нам видеть вещи ясно. И постараться, чтобы это было хатива ахас, чтобы это было какое-то целое. И увидеть, что в нашем дне, наши полные возможности делать рацион Ашем, волю Творца. И где бы мы ни находились, в каком месте, в какое время, это шанс действительно расти, действительно продвигаться дальше. Ваза Сашем, чтобы мы все преуспели, чтобы мы это увидели, чтобы мы нашли в этом, мы гордились этим, мы нашли в этом радость и удовлетворение. И это даст нам больше сил приближаться выше, выше, выше и даст много нахас для Ашем. Спасибо, успехов!